В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Если у вас именно вот вопрос такой трудный, который как-то вас запинает, который вам мешает уверовать, который вас как-то затрудняет, я здесь для того, чтобы на такие вопросы отвечать как раз. Как эти вопросы можно задать? Можно оставить комментарий на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и там будет... Ой, извините, я все время сбиваюсь на FM, у нас был раньше FM, Теос Медиа, и там будет, на Теос Медиа, там будет такая полоска и кнопка «Вопрос студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока я хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. Как нас поддержать, вы можете увидеть на нашем сайте theos.media, там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то очень хорошо, мы этому очень рады. И наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. Ну и в любое время asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Первый вопрос. Так вот, почему православные не хотят признать, что все религии ведут к Богу? Ну, прежде всего, даже не все религии претендуют на то, что они ведут к Богу. Вот вчера я был в одном собрании, где был буддист. Вот там было двое раввинов, там был мулла, и вот был представитель буддийской общины, такой чрезвычайно приветливый, очень крупный человек. И он, мы с ним побеседовали, и он говорил, что в буддизме нет личностного Бога. В буддизме есть там стремление к добродетели, есть очень много всяких важных вещей, но там нет личностного Бога, и он не ищет отношений с личностным Богом. Это вот так устроена религия. Есть разные представления, радикально разные представления о том, что мы называем Богом. В индуизме, например, есть представление о том, что абсолют – это безличный брахман, который порождает из себя все феномены богов и людей, как океан порождает волну. Иногда брахман переводят как бог, но это неверно. Другое понятие. Есть теистические религии, как ислам, христианство, иудаизм, которые говорят о том, что Бог сотворил отдельно от себя мироздание. Мироздание не обладает божественной природой. То есть, как только мы пытаемся углубляться, как только мы пытаемся какую-то религию практиковать, как только мы просто хотя бы делаем такое обзорное знакомство с разными религиями, мы видим, что они, в общем-то, и декларируют совершенно разные пути, и ведут совершенно разных направлений. Потому что Христианство говорит, что мы созданы из любви благим Богом. Бог, он однозначно нравственно благ. И мы созданы благим Богом для вечной жизни. Мы отпали от него в грех, и Бог пришел спасти нас в лице Иисуса Христа. Мы призваны покаяться в наших грехах и принять тот дар спасения, который он нам приобрел своей крестной жертвой. В буддизме все по-другому. Нам нужно выйти из колеса перерождения, в этом наша проблема. В индуизме предполагается, что ваша джива, индивидуальная душа, она путешествует из тела в тело, вы проживаете множество жизней, там, как в Нью-Эйдж. То есть разные религии, они проповедуют совершенно разные представления о месте человека в мироздании, о его вечной судьбе, о его отношениях с Абсолютом. И вы не можете этих всех представлений придерживаться одновременно. Вы должны выбрать что-то одно. И тут не получится исповедовать все религии одновременно. Нет, нельзя сказать, что все религии ведут к Богу. Потому что они проповедуют разные совершенно вещи. Между религиями можно найти очень широкую область согласия в вопросах этики. Это да. Во всех религиях скажут, что любовь к ближнему – это хорошо, что хорошо и правильно быть верным своей семье, почитать родителей, там, чтить старших, заботиться о младших, помогать нуждающимся. С этим все согласятся. Это универсальный нравственный закон. Но вот в том, какова наша вечная судьба, как нам обрести вечную жизнь, на эти вопросы религии дадут разные ответы. И тут даже самый простой акт веры, молитва, нас поставит при необходимости выбрать. Вот я, допустим, я решу помолиться. И любая молитва, она предполагает исповедание определенных догматов. Вот есть православная молитва, очень известная, Иисусова молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И вот, если я произнесу эту молитву, я уже исповедую, что Иисус есть Христос, то есть Он есть предсказанный пророками Ветхого Завета, Спаситель мира, Он есть Сын Божий, то есть Он есть единородный Сын Божий, и Он есть Судья, который имеет власть меня помиловать, раз я к Нему с такой просьбой обращаюсь. Я уже исповедую определенный набор догматов. Если я откажусь вот именно эти слова произносить, как-то по-другому буду молиться, это тоже будет связано с определенным набором догматов. То есть мы неизбежно, как только мы приступаем к какой-то религиозной практике, как только мы начинаем хотя бы молиться, мы уже принимаем какие-то взгляды как истинные, соответственно, отвергаем какие-то взгляды как ложные. То есть мы не можем сказать, что все религии – это путь к Богу. Тем более, что Иисус сказал в Евангелии: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». При этом очень важно подчеркнуть, что люди, которые не являются христианами, которые исповедуют другие религии, не исповедуют никаких, они созданы Богом, Бог их любит, они являются носителями Его образа, мы должны относиться к ним с глубокой любовью и почтением, независимо от того, разделяют они нашу веру или нет. Но мы не должны пытаться, неправду говорить, потому что это же будет неправда. Религии не учат одному и тому же, и они не ведут в одном и том же направлении. Мы должны говорить правду, то, что Христос говорит в Евангелии. И мы должны свидетельствовать Евангелие, мы должны проповедовать Слово Божие. И тот религиозный поиск, очень часто искренний, достойный религиозный поиск, который проявляется в других религиях, он имеет свою цель, он должен привести человека к Иисусу Христу. Потому что Иисус Христос – это не просто вот какая-то одна из религиозных фигур. Иисус Христос есть воплощенный Бог. Об этом много раз говорит Священное Писание. Столкнулся с идеей, что православие требует не доверять своему духовному опыту. А чему тогда доверять? Ветхим книгам? Вы знаете, книги тоже бывают очень разные, в том числе ветхие. Но духовный опыт, когда люди рассказывают о духовном опыте, они могут использовать его для обоснования очень разных представлений о мире. Это может происходить по ряду причин. Человек неизбежно свой духовный опыт как-то интерпретирует, он неизбежно его излагает на каком-то языке. Не бывает такой вещи, как опыт без интерпретации. Мы наш опыт неизбежно как-то интерпретируем, на каком-то языке его описываем. Поэтому опыт сам по себе, он еще недостаточен. Нам нужны определенные такие интерпретаторские рамки, которые бы дали нам понять, что мы сейчас пережили, что это такое, с чем мы столкнулись. Второе, опыт может быть сам по себе не обязательно доброкачественный. Люди могут пережить что-то, что они восприняли как духовный опыт, но это не так. Ну, например, есть такое направление, как же трансперсональная психология, когда люди опираются на мистический опыт, и я читал, например, что люди верят в то, что они обретают мистический опыт, расширяют сознание, им открывается нечто подлинное о мире, когда они употребляют ЛСД там, или другие запрещенные законом вещества, и тоже у людей какой-то необычный опыт, там, измененное состояние сознания, они говорят, а вот у нас духовный опыт. Мы должны доверять вот этому духовному опыту. Я думаю, нет. Я думаю, что далеко не всякое измененное сознание – это аутентичный духовный опыт. Люди очень разные вещи проповедуют, ссылаясь на свой духовный опыт, противоречащие друг другу. То есть мы не можем одновременно поверить. Вон, не знаю, недавно читал про такого духовного лидера, как Раджниш Ошо, который пережил духовный опыт, обрел просветление, как просветленная личность, он там пошел проповедовать, и, в общем-то, был человек, там, если долго не рассказывать, скандально безнравственный. Подлинно ли это был духовный опыт с ним? Вполне вероятно, он пережил какое-то измененное состояние сознания. Но как мы решаем, где измененное состояние сознания? Где просто сбой в мозгу, где просто человек вещества принял, а где подлинный духовный опыт, где подлинное прозрение. Нам неизбежно нужен какой-то внешний критерий. Сам по себе внутренний опыт человека последним критерием быть не может. По целому ряду причин. И христианство говорит о том, что да, у человека может быть духовный опыт, это хорошо, правильно, он должен быть. Но у нас есть внешний критерий. То, что Христос воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых не в нашем духовном опыте, он воскрес из мертвых во внешнем мире на самом деле. И у нас есть священное богодухновенное писание, у нас есть опыт церкви, и мы должны оглядываться на этот опыт и наши переживания как-то с ним соотносить. И мы находим несколько очень важных и хороших критериев в священном писании, критериев духовного опыта. Первое, то, что Святой Дух, он свидетельствует об Иисусе Христе, он научает нас вере в Иисуса Христа. Если человек пережил некий духовный опыт, и он после этого говорит, там, нет, Иисус это, не знаю, пришелец с Альфа-Водолея или еще чего-нибудь, или гуру, мы понимаем, что нет, с библейской точки зрения этот опыт, очевидно, ложен. Или человек пережил духовный опыт, но там как тот же Раджниш ведет себя явно аморально. Но это ложный был опыт у него, потому что Священное Писание нам говорит, что плод Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть человек, который подлинно соприкоснулся с Богом, подлинно пережил духовный опыт, он, его жизнь, его характер меняется, он обращается к Богу, он ищет соблюдать его заповеди, он старается, по крайней мере, хотя может спотыкаться, но, по крайней мере, в его жизни наличествует старание. Как апостол Павел говорит, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная всем человекам, научающая нас, чтобы мы, оставивши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть подлинный духовный опыт, он ведет к исправлению жизни, к правой вере, к исправлению жизни, и он ведет к любви к другим людям. То есть подлинный духовный опыт, он распознается определенным образом, у него есть определенные догматические плоды, то есть человек обретает веру в Иисуса Христа. У него есть определенные нравственные плоды, человек отвергает грех и прилагает искренние усилия к тому, чтобы жить по воле Божией. У него, и он меняет характер человека, человек ищет, старается проявлять любовь к своим ближним. Когда этого нету, то человек, может быть, пережил измененное состояние сознания. Бывает. Но это еще ничего нам не говорит о природе реальности или о нашей вечной участи. Люди могут переживать измененное состояние сознания. Причем иногда там без веществ есть там всякие медитативные практики. Там, человек себе немного сбивает мозг, у него начинает по-другому мозг функционировать, он по-другому начинает воспринимать себя, окружающий мир. Там у человека ослабевает та часть мозга, которая отвечает за личное самовосприятие, он от этого растворяется во Вселенной. Все это может быть, но все это может быть такими сбоями, галлюцинациями, это может ничего нам не говорить о природе реальности. Поэтому, когда человек переживает духовный опыт, этот опыт должен быть как-то соотнесен с тем, что мы знаем о Боге из Священного Писания, из опыта Церкви. Мы не можем ставить наш духовный опыт высшим судьей в каком-то вопросе, потому что сам духовный опыт, он нуждается в интерпретации, он нуждается в какой-то оценке. Олег, почему люди, пережившие клиническую смерть или моменты временного выхода из тела, описывают довольно разный опыт? Многие говорят о неком туннеле, описывают иные, кто-то описывает просто какие-то иные пространства, где совершенно нет никакого намека на христианскую картину мироустройства. Скорее, это похоже на какие-то очередные сны. При этом у всех людей, говорящих об этом, опыт смерти сильно отличается. Нет единого уравнителя в этих рассказах. О неком престоле Божьем говорят люди, которые очень много слушали об этом, как будто ждали, что им попадут именно туда. То есть здесь тоже многое зависит от мыслей и ожиданий. Я бы сказал, не от мыслей и ожиданий, а от языка, на котором человек все это описывает, во-первых. А во-вторых, вполне вероятно, что люди, которые побывали, в общем-то, в одном и том же месте, могут описывать свой опыт по-разному. Вот, почитаешь людей, что человек пишет, побывал я в городе Париже и в Лурде, я видел там Мону Лизу, какие-то еще шедевры живописи, был поражен, вот, насколько это все, какое изящество, какое величие, вот, зашел в капеллу Сен-Шапель, какое потрясающее произведение искусства, был очень глубоко поражен этим. Ну, а другой скажет, был я в этом вашем Париже, там одни квашары, и бандиты, и мусор на улицах валяется. И нам будет даже трудно понять, что речь идет об одном и том же Париже. Просто люди, в разных местах побывали, по-разному описывают свой опыт. Тот цвет, он тоже весьма обширен, и люди могут действительно разный опыт переживать, это вообще без проблем. Что касается христианской картины мироустройства, что мы находим? Есть некоторые повторяющиеся мотивы в этом околосмертном опыте. И люди описывают выход из тела, люди описывают, чаще всего. Дальше часть людей описывает встречу с усопшими родными или родственниками, или друзьями, кем-то, кого они хорошо знали при жизни, но уже умершим. Потом они описывают встречу с неким светом, в присутствии которого они осознают свою жизнь. Вот. И эта жизнь получает определенную моральную оценку. Это вписывается в христианскую картину мира достаточно хорошо. Что не вписывается, конечно, это сообщение о реинкарнации, когда люди говорят, а я вот там видел прошлые свои жизни. Я еще видел будущие жизни заодно. Вот это да, вот это с христианством не стыкуется никак. Но, если смотреть общий массив сообщений об околосмертном опыте, сообщений о реинкарнации относительно немного. И что бы я тут сказал? Что человек неизбежно, у нас даже об этом речь шла, это только что, человек неизбежно интерпретирует то, что он пережил, в тех рамках, которые ему привычны и понятны. Он описывает это на том языке, который у него есть. Поэтому описания квазисмертного опыта, они не выглядят, скажем так, догматически христианскими и не должны. Я бы сказал, что если бы они выглядели строго по учебнику, но это бы вызывало подозрение. Если человек побывал на том свете и говорит, вот там все в точности, как описано у нас там, в учебнике по догматическому богословию. Но это было бы немножко странно. А так, ну, как вам сказать, христианская картина мира, это когда вы видите карту. Вот я сейчас посмотрел, у меня в ВКонтактике, в друзьях человек, который сейчас находится в Индии. Он находится где-то южное вообще окончание индийского субконтинента. И там фотографии, там люди, океан индийский, там какая-то очень интересная архитектура, какие-то заросли, джунгли, все это очень так экзотично, на наш взгляд. И понятно, что это выглядит совершенно по-другому, чем карта Индии. Вот наша догматика – это карта. Карта необходима, чтобы не заблудиться. Но карта и реальность, они могут быть даже не похожи. Человек может попасть в Индию и не понять, а почему тут нет ничего такого, что и на карте было нарисовано. Ну вот карта – это карта, реальность – это реальность. Поэтому я тут не вижу большой проблемы. Что касается нет единого уравнителя, ну, вообще-то есть. Там есть ряд повторяющихся мотивов. Ну и, конечно, возникает проблема отделения сигнала от шума, потому что часть рассказов являются ложными, и некоторые люди даже в этом сознались. Причем ложными бывают рассказы как с христианским контекстом, так и с ньюэйджерским контекстом. Часть рассказов могут быть непреднамеренно искаженными из-за того, что человек их излагает на языке, который ему понятен и привычен. У него просто нет понятийного аппарата, чтобы описать то, что он пережил. И поэтому из рассказов об околосмертном опыте я не стал бы делать каких-то догматических выводов. Но это хорошее подтверждение того, что человеческое существование продолжается после смерти тела. Вот это мы можем сказать. Вот это общий знаменатель, под который мы можем все это подвести. Илья. Почти все священные книги содержат утверждение, что человек создан по образу и подобию Бога. Это логично и разумно звучит, ибо из него и им все было создано, все было проявлено, и более ничего было, ибо он есть им все. Стало быть, каждая отделенная капля равна содержанию в своем с океаном, из которого она вышла, и в который непременно вернется со временем. Капля и океан – та же вода. Количественно они различны, и возможностями, соответственно, капля не поднимет бурю и торнадо, от нее не стоит ожидать девятибального шторма, затопления и так далее. Но качественно внутри она идентична океану. И когда мы говорим о Боге, это значит, что все мы изначально духовны, как и он сам. Мы с ним, как капля океана, одна и та же вода. И по нашим собственным качествам и мерам мы можем понять многое о нем. Вы знаете, это представление, которое в философии называется пантеизмом. Что действительно мы соотносимся с абсолютом, как капли с океаном, ну или волны с океаном. То есть такой брахман, безличный океан абсолюта. И все феномены – это волны на поверхности этого океана, и в рамках этих представлений мы божественны, то есть мы обладаем божественной природой. Мы сделаны, грубо говоря, из того же материала, что и Бог. Мы порождены этим божественным океаном. Такой картины мира придерживается индуизм и New Age, который с индуизмом, так сказать, очень тесно связан, но она не является библейской, она ошибочна. Нет, мы не обладаем божественной природой. И я поясню, почему. И почему это важно. Дело в том, что если все является частью Бога, то часть Абсолюта, ну тогда Адольф Гитлер – это тоже часть Абсолюта. Вот у английского писателя Гилберта Кита Честертона есть такая фраза, что если человек может получить изысканное удовольствие, сдирая шкуру с кошки, то надо отрицать либо Бога как атеиста, либо нынешнюю близость Бога и человека как христианина. Но он тут упускает еще одну опцию – пантеизм, что человек может сдирать шкуру с кошки и при этом оставаться частью абсолюта. Что злой, грешный человек, который творит что-то явно дурное, он все равно является частью абсолюта. А это значит, что в пантеистическом абсолюте присутствует грех и зло. Что абсолют пантеистический, он содержит все, и, следовательно, он содержит грех и зло. Все есть часть Бога, в том числе рак и трущобы, и вообще все, все плохое. И вот Библия говорит, что это не так категорически. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог абсолютно нравственно благ. Он не причастен никакому злу. Он есть добро и только добро. И поэтому грешники и злодеи отделены от Бога. И проблема греха в том, что он нас отделяет от Бога. Бог абсолютно чист, он абсолютно нравственно свят. И мы находимся в состоянии отпадения от Бога. Мы его творение, мы не его части никоим образом. Мы его творение. Мы обладаем тварной природой. Мы соотносимся с Богом не как капля с океаном, а как персонаж с автором. Достоевский создал Раскольникова, и Раскольников, он существует только потому, что Достоевский его создал по его воле. Он так захотел. И мы существуем только потому, что Бог нас создал и поддерживает в бытии. Мы не части Бога. Потому что Бог-то абсолютно благ, а мы нет. И мы отпали от Бога через грех. Потому что Бог абсолютно нравственно благ и чист, а мы грешники. И мы нуждаемся в примирении с Богом через Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И когда мы приходим к Нему с покаянием и верой, Он дает нам жизнь вечную и блаженную. Он приводит нас к Богу. Он дает нам подлинную жизнь, потому что Бог нас создал для того, чтобы разделить с нами ту вечную жизнь, которой обладает Он сам. Мы не обладаем вечной жизнью изначально, мы не божественны по своей природе, но Бог хочет дать нам жизнь вечную и блаженную. Он хочет разделить с нами свою вечную жизнь. Но для того, чтобы это произошло, мы должны прийти к Нему в покаянии и вере, мы должны признать, что мы грешники, что мы отпали от Бога через грех, и что мы нуждаемся в спасении, в том, чтобы Христос даровал нам прощение грехов и вечную жизнь. И мы не являемся частью Бога, потому что сказать, что мы часть Бога, значило бы сказать, что в Боге присутствует злой грех. Потому что в нас-то присутствует злой грех. И если мы скажем, что это часть Бога, у нас получится довольно-таки злой Бог. И вот Библия говорит, нет, Бог абсолютно нравственно благ. И поэтому мы не являемся его частями. Мы являемся его падшими творениями, которые Бог любит и желает спасти. Но мы не божественны по своей природе. Почему Бог не может простить без кровавой жертвы Иисуса? Потому что это было бы несправедливо, неправедно. Бог есть праведный судья. Я еще раз подчеркну, что есть разница между прощением, вот как прощает частное лицо, и прощением судьи. Если вашу квартиру обнесли воры, и вы их великодушно простили, вы проявили добродетель. Но если вы судья, вы исполняете должность судьи, к вам привели этих воров, и вы точно знаете, что они воры, и вы говорите, ладно, я сегодня в хорошем настроении, идите, ребята, домой. Вы поступите дурно и неправильно, вы откажетесь быть судьей, вы провалите свои обязанности как судьи, вы выступите в роли пособников, потатчиков, злодеев. И вот судья поступил бы несправедливо, просто проигнорировав преступления и грехи. Бог есть не просто частное, не есть частное лицо, Бог есть судья праведный. И просто взять и списать наши грехи. Сделать вид, что их не было, был бы актом неправосудия. Бог так никогда не поступит. Представьте себе, что у меня есть там школьный друг. И мы очень привязаны друг к другу, мы вместе выросли, мы как братья. Я к нему прихожу и говорю: друг, ты меня любишь, да? Вот. Ты мне готов помочь? Готов. Ты знаешь, я вот недавно тут совершил грабеж, разграбил лавку. И ты скажи, что мы с тобой в это время в шахматы играли, чтобы у меня было алиби. И он мне говорит: я тебя люблю, но я не буду лгать в суде, потому что у меня есть нравственные принципы. Я не даю ложных показаний, потому что я честный человек. Я тебя люблю, но я не буду лгать, потому что я честный человек. И вот Бог, Он праведный. Бог есть праведный судья. Он не будет поступать неправосудно. Он меня любит, но не будет поступать неправосудно, чтобы меня отмазать. Бог не является коррумпированным судьей. Бог является праведным судьей. И грех требует себе осуждения, грех требует себе возмездия. И Бог делает по-другому. Бог посылает на землю своего единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И Он есть Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Христос берет все мои грехи на Себя. Христос проживает жизнь в совершенной праведности и послушании Небесному Отцу. Он полностью, абсолютно безгрешен. Он себя отождествляет с грешниками настолько, что Он платит за их грехи, и что эти грешники оправданы Его праведностью. Это значит, что хотя ради себя самого я должен был бы быть осужден, ради Иисуса Христа я оправдан. Есть выражение в Библии, оно постоянно встречается: «во Христе», или современные переводы иногда переводят как «в союзе со Христом» или «в соединении со Христом». Через веру и крещение мы соединены со Христом таким образом, что Его смерть на кресте означает, что как если бы мы умерли за наши грехи. А Его воскресение сообщает нам те дары, которые Он нам принес. Мир с Отцом и вечную жизнь. То есть то, что совершается, это не личное прощение, потому что, знаете, Бог никогда не питал к нам неприязни. Бог никогда не ненавидел свое творение. А прощение судебное, оправдание. Прощение, которое дает, скажем, государь своему подданному, и он дает это прощение по справедливости, не потому, что он обходит закон. Но потому что закон осуществился в Иисусе Христе. Судя по ответу, вы не читали про людей, верующих в реинкарнацию. Стивенсон исследовал европейцев. Чего вы взяли, что человек должен помнить языки прошлого в совершенстве? Смерть приходит в состоянии сильного душевного волнения. А, Стивенсон. Может, Стивенсон? По-моему, да, Стивенсон его звали. Я запомнил, что он Нсон там. Нет, Стивенсон исследовал преобладающее людей из культур, где верят в реинкарнацию, сообщение о реинкарнации за пределами этих регионов носит единичный характер. И да, в Европе и в Америке есть люди, которые верят в реинкарнацию, их не так мало. И мы можем ожидать, что их представления, они сказываются на том, во что будут верить их дети. Понимаете, если бы у нас существовало такое явление, как воспоминание о прошлых жизнях, оно бы существовало независимо от родителей. Но смотрите, околосмертный опыт переживают все. То есть у нас нет такого, чтобы атеисты не переживали околосмертного опыта. Почему переживают? То есть человек, который был атеистом до, вот он переживает околосмертный опыт, он перестает им быть. Он убеждается, что там что-то есть. Околосмертный опыт переживают люди любых убеждений. Христиане всех исповеданий, атеисты, буддисты, кто угодно. Это там нет какой-то такой заранее связи с тем, какие убеждения у человека заранее. А вот сообщения о реинкарнации у нас исходят из культур, где уже верят в реинкарнацию, или из семей, где уже верят в реинкарнацию. То есть у нас нет такого, чтобы люди массово вспоминали свои прошлые жизни где-то за пределами, вот в ситуации, когда никто не верит в семье в реинкарнацию, бац, ребенок начинает что-то такое рассказывать. Вот, с этим сложно. Что человек должен помнить языки прошлого совершенства? Ну, то, что язык — это же часть моей жизни. Я помню, понимаете, мои воспоминания же состоят из языка. Я помню какой-то предмет, и я помню, что да, это называется по-русски чайник. Ну, смотрите, вот, допустим, я вам рассказываю, что я прожил в городе Париже, там, большую часть моей жизни. Я вообще коренной парижанин, я там родился. Рассказываю какие-то детали о моей парижской жизни. Вот с утра мы, парижане, вот любим так навернуть круассана, там, багет, там, кофе выпить такого ароматного. Потом иду гулять по Елисейским полям, там. Жан-Поль Сартром был на короткой ноге. Думаю, что вот, Жан-Поль, все философствуешь, брат. Но при этом, я совершенно не помню ни единого слова по-французски. Ну, может, там, не знаю, пару слов помню. Вив ла руа, могу сказать. Вам же это покажется подозрительным. Как можно прожить всю жизнь в Париже, иметь какие-то воспоминания, но при этом не знать языка напрочь? Вот совсем. Это выглядело бы очень странно. Причем, если человек претендует на то, что это его родной язык. Поэтому тогда человек абсолютно не помнит предполагаемых языков, на которых он говорил в своих прошлых перерождениях. Это уже зарубает весь проект. Потому что, ну и что? Умер, смерть в состоянии сильного душевного волнения, ну и что? Почему люди не забывают свой родной язык обычно в состоянии сильного душевного волнения? Поэтому тут, если бы люди вспоминали реально свои прошлые жизни, ну какие-то они могли бы предъявить что-то, что нельзя другим путем добыть. И вот прежде всего самый простой критерий — это язык. В прошлой своей жизни я был там, не знаю, испанцем, или китайцем, или там древним римлянином, или Моути рассказывает, как он был в прошлой жизни древним германцем. Древний германец — это же вообще очень здорово, потому что кафедры германской филологии, он же мог бы страшно обогатиться, они бы с руками бы оборвали человека, который вот реальный носитель древнегерманских диалектов. Но, увы, ни единого слова по-древнегермански он нам сообщить не может. Но это сразу подрывает весь вопрос, весь проект. Достаточно ли не верить в Бога, чтобы быть атеистом? Ну, это зависит от определения слова атеист. Тут это зависит, как мы определяем это слово. Скорее всего, да, я бы сказал. Вернее, нет, тут возможен еще вариант, что это агностик. Дина, христиане говорят, что у мусульман Бог злой, так как он наряду с добром создал и зло. Кто, по-вашему, создал зло? Откуда оно взялось? Это же как свет и тьма, все созданное, плохое и хорошее. Я не берусь в этом отношении комментировать мусульманскую теологию, я ее плохо знаю. Поэтому я тут ничего не скажу про исламский взгляд на вещи. Но с христианской точки зрения Бог только благ. Бог ни в коем случае не содержит в себе никакого зла, не является источником зла. И для христианина говорить о том, что Бог в какой-то мере является источником зла, было бы полным абсурдом. Это было бы противоречием в определениях. Я поясню подробнее, почему. Дело в том, что зло с христианской точки зрения, оно бессубстанционально, то есть оно не имеет состава, это не что-то, это отсутствие. Вот как дупло в зубе, это не какое-то вещество, это отсутствие ткани там, где она должна быть. И любой порок – это дыра, это отсутствие. Там буд – это отсутствие верности, алчность – это отсутствие упования на Бога. Там злоба – это отсутствие любви, там все грехи – это отсутствие любви. То есть злой грех – это всегда отсутствие чего-то, это дыра, это пустота, это прореха в мироздании, это как, знаете, дыра в штанах – это не наличие чего-то, это отсутствие. Вот, поэтому Бог не творил зла, потому что зло – это несущее, это дыра. И эта дыра, она образовалась в результате свободного произволения Божьих творений. Сначала ангелов, потом падших людей. То есть, если вы видите прекрасную картину, и эту картину безумец, не знаю, в нее выстрелил. И от этого из дробовика, и от этого картина покрылась дырками от этой дроби, которую он стрелял, то вот эти дырки в картине, они их художник не создавал. Они не являются частью его замысла, они не являются частью его творения. Они являются порчей, дырой в этом творении. Поэтому зло есть результат злой воли падших созданий, падших ангелов и людей. Зло есть порча в божественном мироздании. Но зло не обладает какой-то собственной реальностью, которую Бог мог бы творить. И поэтому Бог абсолютно точно не является творцом зла. Вот если какой-нибудь вандал повредил картину, это не художник является творцом этого повреждения. Художник есть творец картины, а повреждение, соответственно, причинил именно вандал. При этом, конечно же, Бог в курсе всего, что происходит, и Бог знает, как это зло обратить в конечном итоге к своим благим целям. Здравствуйте, Сергей. Христос обещает, что верующих будут сопровождать чудеса для подкрепления слова, чтобы люди обретали веру. Марка 16. Во Вселенской Церкви столько инвалидов и коллег, что задаешься вопросом, почему Бог не жалится над ними, не явит свою силу над тысячами больных, где бессильна медицина, как описано в Евангелии. Если Он с нами во все дни до скончания века, где исполнение Его обещаний? Уверен, что многие неверующие поверили бы в Бога. Ну, тут важно отметить, что в истории Церкви совершались и совершаются чудеса. То есть, вообще говоря, сказать, что нет чудесных знамений, было бы неверно, им бывают. Чудесные исцеления бывают, это правда, это происходит. Другое дело, почему они не бывают всякий раз, когда мы их запросим, это, да, это вполне обоснованный вопрос. Потому что Бог ищет нашего вечного спасения. И для вечного спасения Бог может провести нас через то, что нам надлежит пройти. Нам так или иначе предстоит умереть. И Бог может дать нам какие-то испытания в жизни, которые нам необходимы. Вот святой апостол Павел, мы читаем в послании к Галатам, он говорит, что у него, ему дан ангел сатаны измождать, или не Галатам, что-то вылетело из головы, где именно. Но вот апостол Павел пишет, что у него есть ангел сатаны, который его измождает. Он трижды молил Господа его удалить. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи. По-моему, это Коринфянам. Что-то вот сейчас туплю. Но факт тот, что это страдание было допущено для апостола Павла с какой-то определенной целью. В данном случае для того, чтобы предохранить его от гордости, предохранить его от превозношения. Для того, чтобы он мог принести пользу людям. Ради его блага, ради блага других людей. Конечно, ну там толкователи спорят, что это такое было. Некоторые предполагают, что это были какие-то особенно тяжелые искушения, Мне кажется, более убедительная идея, что он страдал какой-то болезнью тяжелой. В Гаватах он упоминает, что гаваты могли бы, если бы они могли, они бы вырвали глаза и ему бы отдали. То есть что-то, что сопровождалось, но есть болезни, которые сопровождаются мучительными глазными и головными болями. И он молился, чтобы Бог его исцелил, но, увы, Христос ему сказал, тебе это нужно, ты без этого не справишься. Есть очень известная проповедница современная, Джонни Эриксон Тада, и она в ранней юности подростком сломала себе шею, и от травмы ныряльщика осталась парализованной ниже шеи. И это невероятная трагедия. Юная, красивая девочка, и вот она всю жизнь парализована. И они молились, чтобы Бог ее чудесным образом исцелил. Он не исцелил, но сделал нечто лучшее. Она обратилась ко Христу, она обрела веру. Она стала проповедовать Слово Божие, она множество народу ободрила, утешила и обратила ко Христу. Вот именно потому, что она оказалась в таком прискорбном положении, именно потому, что она оказалась прикованной к инвалидной коляске. А если бы она не была прикована, то она бы не смогла сделать того, что она сделала. Поэтому Бог исходит из нашего вечного блага и вечного блага других людей. Бог может совершать чудеса исцеления, совершает их до сих пор. Но Бог делает это тогда, когда это нам будет полезно, когда нам это действительно пригодится, когда это принесет нам пользу. Иногда человеку не полезно быть здоровым. Вот если бы человек был здоровый, он бы пустился во все тяжкие. Это знаете, как бывает, что люди страдают от бедности, а потом, бац, они выиграли в лотерею. И это обернулось для них очень плохо. Поскольку люди не умеют распоряжаться деньгами, и они как-то вот... Человек стал играть на деньги, проигрался, кончил с большими долгами еще. То есть иногда для человека бывает полезно быть больным. И Бог лучше знает, когда человека исцелять, а когда нет. Есть некоторые общины, которые считают, что да, вот Бог нас должен, прям должен исцелить любое, вот всякий раз, когда мы его об этом попросим. Но это ошибка, и это так не осуществляется, так не работает. Я читал историю человека, не читал, вернее, в Ютубе он рассказывал. Человек рассказывал, когда еще можно было его видеть, человек рассказывал про то, как он был членом общины, где верили в то, что Бог прям обязан подать исцеление. Потом он стал замечать, что, ну, бывает, люди страдают хроническими болезнями, и не происходит чудесного исцеления. Он оттуда ушел. Но он вообще утратил веру. Но на самом деле Бог-то этого не обещал. Бог обещал, что церковь будут сопровождать такие знамения. Бог не обещал, что любой и каждый человек, который обратится с просьбой об исцелении, он будет исцелен. Нам важно понимать, что целью Бога является не наше земное благополучие, а наше вечное спасение. И в конце концов мы все обречены умереть. И тут важно не то, что в насколько цветущем состоянии мы умрем, а важно, в каком состоянии духовном мы придем к смерти. И болезнь может быть благословением для человека. Когда он приобретает веру, он приобретает терпение, он приобретает упование на Бога. И если бы он был чудесным образом от этой болезни избавлен, это для него в вечности было бы хуже. Поэтому, хотя Бог может всех исцелять, и он кого-то исцеляет, когда это важно и нужно и полезно, но мы не должны считать, что он обязан это делать, и что это всегда было бы нам на пользу. Вот Павел молился и исцеление не получил. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю вас. Вот пришло еще одно письмо, но это уже, боюсь, что я должен в следующем эфире на него ответить. Благодарю всех вас за внимание. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго. We'll be right back.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.